Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня у нас нет никакого гостя, так что я с вами сегодня наедине, драгоценные несколько миллионов человек. Сегодня мы с вами поговорим о рождении российского военно-морского флота при Петре Первом. И начнем вовсе не с Санкт-Петербурга и даже не с Воронежских верфей, а начнем с отдаленных рубежей Московского государства, от такой дали, куда, кроме Петра Первого, не добирался никто из наших государей. Итак, 1693 год. На окраине Московского царства состоялось событие, совершенно незаметное в масштабах огромной державы. Я думаю, что из современников никто его особенно и не заметил. Со стапеля во славном в городе Архангельске сошел небольшой корабль. Его строили по образцу голландской яхты, но дали русское название «Святой Петр». Яхта получила богатую отделку. Вот если делали ее иностранные мастера, то украшали мастера русские и украсили просто роскошно. И вот сравнивая ее с современными автомобилями, можно сказать, что это средство передвижения класса люкс. Святой Петр своего рода Мерседес среди парусников. И это название было дано кораблю в честь небесного покровителя самого государя Петра Алексеевича. Эту роскошную игрушку, во всяком случае, по внешней видимости игрушку, построили для царя Петра Первого, для того, чтобы он мог отправиться в плавание по Белому морю. И с яхтой «Святой Петр» связано много такого, что можно назвать первым в русской истории. «Святой Петр» – первое крупное судно европейского образца времен Петровского царствования. Яхта имела 12 орудий, и теоретически она могла вступить в бой. То есть Белое море – это были те водные пространства, которые угрожаемы были от шведских пиратов. Там могло быть военное вторжение шведов, и действительно в начале XVIII века было их нападение на город Архангельск, поэтому, в общем, пушки поставили совсем не игрушечные. И «Святой Петр» таким образом стал первым кораблем военно-морского флота России. Запомним это словосочетание «военно-морской флот». Мы сегодня будем много говорить о том, чем отличается флот от скопища кораблей. Это важный момент. Петр I совершил на Святом Петре первую в своей жизни большую экспедицию по морю. Летом 1693 года царь вышел на яхте в Белое море, впервые подняв русский судовой штандарт. Через год государь совершил на Святом Петре плавание к Соловецкому архипелагу и посетил благоуханные дебри соловецкие, великую иноческую обитель, поклонился тамошним святым. На том же Святом Петре царь испытал и первый в своей жизни шторм. Разбушевавшаяся стихия едва не убила молодого монарха. Но он не возненавидел море, как можно было бы ожидать, а полюбил его на всю жизнь. Петр I и раньше грезил кораблями. Собственно, в огромном количестве книжек популярных, художественных, научных рассказывается о том, как эта любовь к морю вошла в сердце Петра Алексеевича. Под Москвой он плавал на ботике, на большой лодке, по сути дела. Затем построил флотилию на Плещеевом озере. Плещеево озеро находится вот у стен старинного русского города Переяславля-Залесского. Эта флотилия использовалась для воинских потех, но, как вы понимаете, это действительно были именно игры. Игры юноши, никогда не видевшего морских просторов. А Белое море и Святой Петр подарили ему первое настоящее морское приключение, а вместе с тем и мечту о собственном флоте. Смиренные иноки соловецкие рассказывали царю. Их монастырь истори владел собственными кораблями. Храбрые русские моряки плавали далеко на север и верно служили обители. Надо сказать, что флот Соловецкий насчитывал в лучшие времена несколько десятков больших лодей, а также какое-то количество кораблей поменьше, сойм, карбосов. И это был далеко не единственный монастырь на севере, который обладал, собственно, флотом. Просто, по всей видимости, Соловецкий был больше других монастырских флотов. Надо сказать, что флот поддерживался долгое время в образцовом состоянии. При первых Романовых он вообще был не то что в образцовом, а в идеальном состоянии. Вокруг него выросло огромное сложное хозяйство, которое обеспечило строительство новых кораблей, ремонт старых, ну, скажем так, постоянную обработку деревянных частей конструкции кораблей, избавление от гнили, смоления. Кроме того, конечно же, содержание кораблей вообще штука довольно дорогая. Необходимо огромное количество пеньки, парусов, корабельных припасов. Все это для своего флота монастырь научился припасать. Так царь Петр узнал старинную традицию дальних рискованных путешествий по арктическим водам. И, конечно же, полагаю, у него мысли потекли в следующем направлении. Монахи смогли не только создать собственный флот, но и сделать из него постоянно действующий инструмент, который можно пустить в ход из года в год, из месяца в месяц, изо дня в день. Почему он, монарх, не сумеет создать такой же флот для всей страны? Здесь, на Белом море, возможно, на палубе того самого святого Петра, рождался великий замысел. Петр I размышлял: у страны нет флота. Корабли были у его деда, царя Михаила Федоровича. Корабли были у его отца, царя Алексея Михайловича. Их сооружали за очень большие деньги, отправляли воевать, а потом забрасывали, и дорогостоящие махины гнили безо всякой пользы. Ну вот характерный пример — большой боевой корабль «Орел», построенный при Алексее Михайловиче, участвовавший в боевых действиях против разинцев на Волге, и впоследствии сгнивший, насколько я знаю, пришел в полную ветхость и негодность этот корабль, простояв много лет в протоке Кутум безо всякого использования. В 1650-х годах при том же Алексее Михайловиче началась большая война со шведами, такой традиционный противник российской державы, и воевода Потемкин получил под свою команду отряд грибных судов – стругов. Он разбил шведскую флотилию в Финском заливе, взял пленников, но потом корабли, на которых Потемкин одержал победу, были заброшены и также сгнили. Есть архивное описание того, какой мощью обладал тогда Потемкин. У него было множество так называемых кораблей и полукораблей, то есть достаточно крупных боевых единиц. И тем не менее, в общем, после того, как была одержана победа, после того, как война закончилась, никакого применения этим кораблям не нашлось. Они были разбросаны по берегам озер и рек и постепенно сгнили, были частично разобраны. Итак, кораблей у России было много, а вот флота не сложилось. Почему? Флот предполагает не только суда с пушками. Он предполагает наличие еще и верфей, доков, училищ, которые ставят в строй квалифицированных морских специалистов, офицеров, а также целую махину учреждений, которая занимается обеспечением флота. Это, знаете ли, совершенно не романтическая стихия. Склады, 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 склады и еще раз склады. Ну вот в пору скитаний по Белому морю государем завладела мечта о строительстве настоящего большого флота. Не ради одной битвы и даже не ради победы в одной войне, как случалось еще при батюшке Алексея Михайловича. Он мечтал о флоте навсегда, так чтобы, раз появившись у России, этот флот уже никогда бы не исчез, не сгнил, не пришел бы в негодность, а постоянно служил стране. В 1702 году Петр I вновь посетит Соловки. Много говорят о том, что крепостью веры и благочестием Петр Алексеевич уступал своим предкам и отцу, и деду, и старшему брату Федору Алексеевичу, царям из династии Романовых, но все-таки православным христианином он, несомненно, являлся. По его распоряжению на Большом Заяцком острове был построен деревянный храм во имя святого апостола Андрея Первозванного, покровителя России и русского флота. В ту пору давняя мечта Петра I уже начала осуществляться, большой флот уже начал создаваться, хотя еще не прошел испытаний в боях на Балтике. И по волнам морей этот флот пойдет под Андреевским стягом, косым голубым крестом на белом поле. Я бы хотел оговориться, вот между Соловками и Балтикой был еще один период в развитии русского флота, его нельзя забывать. В 90-х годах 17 века на реке Воронеж строились боевые корабли, которые направлены были на обеспечение с моря осады крепости Азов. Тогда Азов был турецким. В 90-х годах Петр I совершил два больших похода. Первый не удался именно из-за того, что не было поддержки с моря. Во время второго похода Петр I, используя боевой флот, причем бросая его то и дело на турецкую эскадру, которая пыталась помочь Азову, добился успеха, крепость была взята. Впоследствии флот Воронежский был использован в качестве своего рода эскорта для дипломатических миссий, отправленных в Константинополь. Сейчас спорят, когда появился первый линейный корабль в России. Линейный корабль – это крупнейшая боевая единица по классификации того времени. Некоторые считают, что это корабль-крепость, другие считают, что это корабль-гота-предестинация. Но в любом случае это именно южно-русское воронежское корабельное строение. Проблема в том, что вот из этого замечательного начинания, из флота, который родился на реке Воронеж, вышел в Азовское море, плавал по Черному морю, впоследствии не вышло ничего доброго по одной простой причине. Удержать Азов тогда при Петре I не удалось. Он стал российским навсегда значительно позднее, несколькими десятилетиями позднее. И флот, к сожалению, тогда Россия не получила. Все эти корабли не получили применения после азовских походов. Ну вот началась тяжелая война со Швецией. Швеция считалась первоклассной морской державой, сильнейшей в Северной Европе. Война началась в 1700 году, и в течение 9 лет тяжелейшая борьба на суше закончилась полным разгромом шведов. Точку поставила битва под Полтавой 1709 года. Вслед за ней русская армия победоносно прошла по шведским владениям, захватывая крепости и города. В 1710 году пала Рига. Затем Ревель, нынешний Таллин, Кексгольм, Выборг. Ну, казалось бы, конец войны не за горами, однако этого не произошло. Ну, вот, кстати, вот, напомню, Кексгольм, если кто-то не знает, это русский город в Карелии, захваченный шведами в начале 17 века. Там располагалась мощная крепость. Древнее название крепости – Карела, а сейчас этот город и сохранившаяся там крепость называется Приозерск. Так вот, почему не закончилась война? Если под Полтавой был разбит первоклассный контингент шведской армии, то флот у шведов все еще оставался, и он угрожал русским владениям.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, у нас здесь светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами сегодня разговариваем о рождении русского военно-морского флота. Рождение флота в России нерасторжимо связано с рождением Санкт-Петербурга. В 1703 году город на Неве начинает строиться, и Петр I предназначает ему судьбу главной базы будущего русского флота на Балтике. Неподалеку на острове Котлин строится крепость Кронштадт, которая в будущем превратится в целый анклав, наверное, разнообразной мощи крепостей, фортов, батарей на островах. И, конечно же, шведы пользуясь абсолютным превосходством на море, постоянно нападают на город, атакуют позицию в районе Кронштадта, высаживают десанты, блокируют Санкт-Петербург, и пока что их морское могущество сохраняет. Санкт-Петербург не будет жить спокойно. На Балтике в срочном порядке сооружается российский флот. Не хватало опытных мастеров-корабельщиков и флотских офицеров. Вот первое время значительная часть командных должностей и адмиральских, и офицерских отдавали иностранцам. Когда верфи Петра I поставили в строй фрегаты и линейные корабли, первые фрегаты и линейные корабли, построенные на Балтике, выставлять их против опытного шведского флота царь все-таки опасался. Это понятно, Швеция – великая морская держава, на море она воюет очень давно, там опытнейшие офицеры, хорошие матросы, они давным-давно воюют, прекрасно освоили военно-морскую науку. Нужно было несколько лет дать для того, чтобы русский флот просто получил первый опыт боевых столкновений, да просто первый опыт плаваний, хотя бы и по относительно небольшому театру военных действий по Балтике. Отсутствие тактических навыков порой сказывалось самым печальным образом. Вот в одном из столкновений на море неудача обрушилась на русский флот. Один из крупных русских кораблей был потерян, потому что он сел при маневрировании на мель. Зато на малых гребных судах, на галерах, на скамповеях, предназначенных для войны на мелководье, русские чувствовали себя превосходно. Понимаете, все-таки существовала очень древняя традиция русского мореплавания по Арктике, по арктическим водам, по озерам, по рекам. Поэтому струги, лодии, карбосы, соймы, кочи, традиционные, иными словами, типы русских судов, они, в общем, были очень хорошо нашими мореходами освоены. И на этих малых корабликах русские то и дело навязывали отрядам шведских судов абордажный бой и выигрывали его. То есть, иными словами, было видно, что на мелких водах, на гребных судах с помощью абордажа можно одержать внушительную победу над шведами. И именно гребной флот был предназначен Петром I для прорыва шведской морской блокады Санкт-Петербурга. Вот давайте себе представим. Это радио, я не могу открыть перед вами карту, но давайте представим. У входа в Финский залив узкое горло. Чтобы выйти на просторы Балтики, надо его миновать. С севера над ним нависает длинный узкий полуостров Ханко или Гангут. Иногда его на старых картах называли Гангеудд. Горло Финского залива перегораживает шведский флот под командой адмирала Густава Ватранга. В его состав входят аж 15 линейных кораблей, фрегаты, множество легких судов. И такой мощи русскому боевому флоту времен Петра I противопоставить было что-то очень затруднительно. Но всякую силу можно не только преодолеть в честном бою, но и обмануть с помощью военной хитрости. На узком месте полуострова Петр I велел устроить переволоку и по ней доставить 100 боевых галер в открытое море. Опыт имелся. Такие переволоки на Руси использовали еще в средние века, задолго до Петра I. Это никого не удивляло. И к тому же сами местные жители издревле использовали перешеек для кратчайшей переправы мелких судов волоком. В июле 1714 года адмирал Апраксин получил приказ начать тайное строительство переволоки. У западного конца переволоки Петр I собственноручно высек на камне памятный знак. Крест и первую букву своего имени «П». Однако скрыть от Ватранга все эти строительные работы, конечно же, не удалось. Шведы провели разведку и встревожились. План переправить русские галеры волоком всерьез их обеспокоил. Собственно, расположить главные силы флота в труднодоступном районе у Гангута, на мелководье, у изрезанного заливчиками берега, Ватранг не мог. У него были тяжелые, глубоко сидящие суда. Но он решил отправить отряд небольших кораблей к тому месту, где русская переволока должна была выйти к морю. Ватранг выделил из состава своей эскадры флотилию специальных судов, предназначенных для ведения боевых действий на мелководье. и он подчинил эскадру Шаутбенахту Эреншильду. Эреншильд вот носил это звание Шаутбенахт, оно приблизительно соответствует контр-адмиральскому, приблизительно он занял позицию у конца переволоки. Если бы русские галеры добрались до этого места по суху, шведы легко превратили бы их в щепы залпами с моря. Казалось бы, после этого затеи Петра I пришел конец. Крах, катастрофа, ничего больше нельзя сделать. Переволоку заперли. Но тут у самого Ватранга дела пошли плохо. На Финский залив опустилось полное безветрие. Паруса беспомощно обвисли, и отсутствие ветра обрекло могучие шведские корабли на абсолютную неподвижность. А грибной флот Петра I от ветра не зависел. Офицеры Апраксина осуществили смелый план. 26 июля 1714 года они провели большой отряд галер под носом у Ватранга. Шведский флот стоял близко к берегу, его обошли по открытому морю. Это было довольно рискованно. Галеры пошли на большую волну, если бы начался шторм, ветер, может быть, им довольно плохо пришлось бы в открытом море. Но, тем не менее, они прошли. Ватранг в ярости приказал буксировать крупные корабли с помощью шлюпок «Маристие», но за русскими галерами не поспел. Когда задул легкий ветерок, Ватранг велел своим капитанам перевести корабли дальше в море, чтобы новый русский отряд не повторил недавний прорыв. И в ответ на это Петр I и Апраксин осуществили план, который, ну, можно только разве что назвать издевательством над шведским военно-морским гением. Дело в том, что на сей раз Апраксин повел отряд галер другим маршрутом. 27 июля он двинул основные силы галерного флота уже недалеко в море, а наоборот, между неприятельскими кораблями и берегом по мелководью. Маневр смелый, даже рискованный. Суда могли, конечно же, пострадать от мелей. Если бы поднялся ветер, они стали бы легкой добычей шведов. Шведы били из своих орудий, опять принялись за буксировку шлюпками, но их ядра не долетали до галер. И прямо у шведов под носом Апраксин провел мимо Ватранга громадную эскадру боевых галер. Одна единственная села на мель, досталась шведам, и только один офицер пострадал от шведского ядра. Итак, галерный флот Апраксина зашел в тыл Эреншильду, перегородил ему путь для возвращения к основным силам шведского флота. Эреншильд застрял в Релаксфьорде, а у входа во фьорд встали царские галеры, готовые к бою. Ловушка за шведской флотилией Эреншильда захлопнулась. Ну и ночью или утром 27 июля лично сам царь Петр добирается до передового отряда галер, заперших шведов. Царь взял общее командование на себя, и вскоре после этого подошли главные силы русского грибного флота с адмиралом Апраксиным во главе. Царь не торопился вступать в бой. Гребцы на галерах, совсем недавно проделавшие по морю путь в 40 километров, конечно же, были просто до умопомрачения утомлены. Им требовался отдых. Поэтому русская сторона начала не с пушечного огня, а с переговоров. Генерал-адмирал Апраксин передал Эреншильду предложение сдаться. Шведскому флотоводцу обещали хорошее обращение в плену для него самого, ну и, разумеется, для всех экипажей. Швед горделиво ответил: «Я всю жизнь служил с неизменной верностью королю, а король не для того верил мне под команду корабли, чтобы я сдал их без боя». Ну, надо отдать должное человеку, он храбрый боец. Несмотря на огромное превосходство русского флота в силах, у шведов был шанс все-таки вырваться из западни. Во-первых, если подует ветер, из открытого моря на помощь Эреншильду придет подмога. Во-вторых, шведский флотоводец мог уповать на неопытность русских моряков. В конце концов, ни одного по-настоящему крупного сражения до сих пор между русскими и шведскими флотами не было, а в стычках между ними мелких, незначительных, успех был то на одной стороне, то на другой. Опытные шведские моряки могли, конечно, перебороть русских, которые впервые вступали в большую морскую баталию. Морские волки Эреншильда давно ходили под парусами, били из пушек, освоили всю тонкую науку маневрирования. А русские, хоть и многочисленные, хоть и перехитрили главные силы шведского флота, но разве они выдержат правильный бой с хорошо обученным противником? Вот на этом мы с вами сделаем небольшой перерыв. Я хочу сказать, что желаю немного поинтриговать вас. Мы вернемся к бою при Гангуте чуть погодя, а сейчас напоминаю, что флот – это не только борьба с противником, это не только стрельба, это еще и мечта, мечта о дальних странах, мечта об экспедициях в далекие моря и океаны, мечта об островах. И при Петре Первом, например, уже была организована экспедиция на остров Мадагаскар в 1719 году, насколько я помню. Экспедиция эта не дошла до цели, но оставила по себе такие воспоминания, что до сих пор пишут они рассказы, повести, музыкальные произведения, научно-популярные произведения. И сейчас в эфире прозвучит песня «Остров Мадагаскар» композитора Анны Ветлугиной, исполняет Петр Лелюк.
Пришло покорять нам моря, славная служба для русских дворян. Ради отечества, ради царя мы на фрегате идем в океан. Ради отечества, ради царя мы на фрегате идем в океан. В бурных просторах искать среди скал остров Мадагаскар, 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 остров Мадагаскар. Верен я буду державе нашей, ты за разлуку прости меня, Маша. Слезы утри, Бога моли о нас, покидающих берег земли. Слезы утри, Бога моли о нас, покидающих берег земли. В бурных просторах найдем среди скал остров Мадагаскар, Мадагаскар.
Дорогие радиослушатели, послушали песню. После этого мне приятно будет напомнить вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами ненадолго прерываем беседу, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».